Здравствуйте, это подкаст «Голос Америки. Полет нормальный», который сегодня мы хотим посвятить двум выдающимся событиям в покорении космоса, осуществленных в США. Это пятый успешный тестовый запуск, самый тяжелый в мире ракеты SpaceX Starship и запуск НАСА-аппарата «Европа Клипер» к одной из лун Юпитера. Меня зовут Николай Павлов. Я должен сказать, что при всей противоречивости фигуры основателя компании SpaceX Илона Маска, его визионерские проекты стали реальностью, и ракеты его компании пока остаются единственными, доставляющими астронавтов на МКС американской территории, и успешные испытания Starship приближают его компанию к тому, чтобы именно на его ракетах американцы вновь полетели к Луне и Марсу.
Меня зовут Олесь Кругляков. Маленькое уточнение. Ну, не единственный доставляющий на МКС. Боинг тоже, типа, доставляет астронавтов. Но вот забирающий — это точно пока единственный. Это делает SpaceX. Но давайте обо всем по порядку. И сначала, как всегда, выпуск новостей.
Люфтганза выплатит рекордный штраф за дискриминацию и антисемитизм. 4 миллиона долларов компании придется возместить группе пассажиров. В мае 2022-го компания выполняла рейс Нью-Йорк-Будапешт с остановкой во Франкфурте. По пути во Франкфурт около 60 пассажиров, как объяснили в Люфтганзе, неоднократно игнорировали указания экипажа. Поэтому, когда борт приземлился в Германии, экипаж принял решение не пускать пассажиров на второй рейс. При этом в перевозке отказали уже 128 пассажирам. Все они были одеты в одежду, которую носят ортодоксальные евреи. В компании их приняли за единую группу, хотя многие люди друг друга не знали. Теперь компании придется выплатить штраф. Полет на Марс может ударить по почкам астронавтов. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании. На примере данных, полученных от астронавтов и грызунов, ученые исследовали, как на работу почек влияет микрогравитация и галактическое космическое излучение. По их мнению, длительная экспедиция грозит быстрым формированием камней в почках астронавтов, пишут авторы доклада, опубликованного в журнале Nature Communications. Микрогравитация изменяет распределение внутренних жидкостей в организме, повышая риск образования камней в почках, а кровеносные сосуды может сделать жесткими, что приводит к воспалению и повреждению тканей. Поэтому длительный космический полет может быть опасен для здоровья. Дом моды Prada и компания Axiom Space выпустили скафандр в честь 50-летия высадки человека на Луну. Скафандр сделан из инновационных материалов, которые защитят астронавтов в лунной среде и просто выглядят вдохновляюще. Дом Prada представил свою модель космической амуниции на Международном конгрессе астронавтики в Милане. Сообщают, что в скафандре от Prada на Луну полетят участники миссии НАСА «Артемида-3». Она запланирована на сентябрь 2026 года. В рамках этой миссии на Луне впервые побывает женщина-астронавт.
А присоединиться к нашей сегодняшней программе мы попросили нашего уже знакомого штатного коллегу по космическим темам, скажем так, космической части нашей аэрокосмической программы. Андрей Цветков из Калифорнии. Андрей, привет.
Приветствую, коллега.
Привет, Андрей.
Ну и давайте вернемся вот к этому событию. Как сказал Николай, полет Старшипа, пятая попытка Илона Маска, если бы снимали, наверное, фильм, так бы он и назывался. Четыре предыдущих не то чтобы все были неудачными. Были как бы этапы большого пути, как это любит делать компания SpaceX, наступая на грабли, убирая одни грабли, наступая на другие. И вот в течение четырех предыдущих попыток этих граблей становилось все меньше. Вносились какие-то поправки, дополнения. И вот пятый полет, наконец-таки, совершил тот самый, ну что ли, полноценный полет, как это было и запланировано. Начиная со старта в Бока-Чика в Техасе, с разделения ступеней, с возвращения первой ступени бустера на площадку и, собственно, перелета второй через орбиту околоземную в Индийский океан. Так это все было прописано еще год назад в полетном плане, и только сейчас удалось это сделать, ну, как бы сказать, без сучка и без задоринки. Не без, абсолютно без сучков и задоринок, но практически целиком так, как оно и должно выглядеть по учебникам.
Ну, вообще, надо сказать, что вот этот запуск мы видели, некоторые из нас в прямом эфире, вот эту захватывающую просто картинку, когда 71 метр, вот эта конструкция разгонного блока Старшипа, улавливалось вот этими...
Ты имеешь в виду захватывающая картинка, их захватывающим, захватами.
Захватывающего устройства, вот этим механизмом, которые назывались китайскими палочками для еды, захватывалось прямо в воздухе. С идеей, вот эта идея же как-то должна была прийти, у них не получалось посадить на землю эту тяжелейшую ракету. И в результате пришла идея инженерам захватить ее в воздухе, и это удалось. И выглядело это, надо сказать, ну просто потрясающе.
Ну, палочки не палочки, а сам агрегат огромный этот, он, соответственно, и называется Мегазилла, потому что он гигантский. И как-то я видел фотографию недавно рабочих, которые уже ползали по этим захватам, они буквально там как мурашки выглядели. Вот здесь есть такое ощущение полноценных масштабов всего происходящего в прямом переносном смысле. Но ты прав, идея того, чтобы появился этот механизм, выросла из того, что в отличие от Фалкона 9, который летает и приземляется на платформу на свои ножки, на свои опоры, здесь опоры вряд ли выдержат. Во-первых, сам вес первой ступени возвращаемой, а во-вторых, плюс-минус перепад скорости, ее тоже нужно гасить при посадке. Поэтому опоры — это весьма ненадежная опция здесь, и вот придумали вот те самые палочки, те самые механические захваты, которые должны ловить первую ступень буквально на подлете к земле.
Ну, а принцип тестирования, вот мы сказали, что не всегда все получается у компании SpaceX, с первого раза удается либо произвести отстыковку Starship'а от Heavy Booster, либо не с первого раза удается посадить, но этому придумано своего рода название, это называется принцип итеративного тестирования. Опять-таки, не у всех есть даже достаточное количество ресурсов для того, чтобы воспроизводить цикл или итерацию запуска снова и снова, но SpaceX — это частная компания, может себе позволить. То есть разработка происходит постепенно с помощью непрерывного цикла модификации, тестов, анализа ошибок и доработок. И вот это осуществляется как раз-таки с помощью частых тестов с реальными запусками.
Как говорил Кот Матроскин, у нас дядя на гуталиновой фабрике работает. У нас этого гуталина. У нас из старшипов вон два ангара забито. Бери один, взорвется, бери другой, правильно?
Ну, не знаю насчет, кстати, количества старшипов. Ну, фалконы, понятное дело, есть, а старшипы, в общем-то, сложнее система. Ну, в любом случае, это тяжелая ракета. Это самая тяжелая ракета в мире.
Ну, если не брать SLS, здесь есть вариации, конечно.
Да, но тем не менее, это летающая, пока летающая, самая тяжелая ракета в мире, которая в 10 раз имеет большую тягу при взлете, чем, например, тот же Falcon, который уже фактически стал такой рабочей лошадкой для SpaceX.
Вот если мы наблюдали сам процесс сближения, что ли, и захвата первой ступени, как я понимаю, это наиболее впечатлившая всех часть пятого испытательного полета, хотя, конечно, там программа была намного шире, но, тем не менее, многие обратили внимание, что они не просто вот как такие щипцы, да, захватывают с двух сторон, как только к ним подлетает первая ступень, а они сами подстраиваются под положение этой ракеты, то есть телеметрия, которая передается на компьютер еще в момент снижения, она, естественно, дает указание вот этому механизму, который, ну, так сказать, влево-вправо, как вратарь в ворота, подстраиваться к положению, чтобы в нужный момент, может быть, не синхронно слева-справа, а вот по очереди, не нанеся вреда и ущерба самой конструкции, подхватить плавненько подлетающую вот эту вот первую ступень, этот бустер. Ну и от ступени тоже много зависит, конечно, чтобы сработали все двигатели штатно посадочные, чтобы скорость в момент касания, в момент контакта не была слишком большой, иначе даже такая мощная конструкция, как Мегазилла, может дать трещину и обрушиться. Так что здесь, конечно, масса есть опций, масса вариантов и возможностей для ошибки. Как мы увидели, буквально с первой попытки, как и было заявлено, все прошло гладко. Что касается каких-то шероховатостей и отклонений, об этом написал, кстати, в сети X сам Илон Маск. Он написал, что из проблем были вот некоторые какие-то там летающие, отваливающиеся металлические элементы, детали, но это уже при самой посадке. И несколько сопел двигателей деформировались от перегрева. Не только от того, что они, в общем, выдавали отличную такую струю посадочную, но при снижении, ведь еще разогрев всей нижней части первой ступени происходил. Поэтому там, да, в общем, грех не деформироваться, но такие вещи в компании SpaceX, как утверждается, могут делать за день-другой, заменять и ставить на место. Так что, в принципе, можно считать, что больших серьезных проблем вот именно в пятом испытательном полете наконец удалось избежать.
Мне хочется посмотреть, как будет работать сама инфраструктура повторного использования ускорителя, потому что, например, посадочные ножки, которые используются на тех же, как Коля сказал, рабочих лошадках Фалконов, они требуют последующей транспортировки этой самой первой ступени. А здесь как бы присутствует элемент ускорения подготовки к следующему запуску, потому что механические палочки захватывают, по сути, первую ступень именно там, где она снова и будет взлетать. То есть интересно, насколько еще это ускорит и упростит повторное использование ускорителя.
Ну, смех смехом, но вот как заявляют в компании SpaceX, вообще должна сама процедура, что ли, перезапуска этой ракеты запускать чуть ли не там не один час. То есть вот сюда плюс-минус сам полет первой ступени, который там взлетает и через 5-6 минут возвращается обратно, вот это мы время вычитаем, а потом она уже захвачена, она уже стоит на стартовом столе, и только там кое-что из двигателей переставить, дозаправить, ставьте наверх полезную нагрузку и полетели. Короче, они реально планируют, что можно по одной ракете в час запускать, смотря какие у вас будут, конечно, заказы. Это другая тема, другая песня. Но вот такие вот, по крайней мере, сейчас планы. А учитывая, что там уже две башни Микозилы стоят, то, собственно, это может быть вообще как конвейер сборочный и запускательный. Просто сотнями людей можно отправлять на Марс, чтобы там на всякий случай не завяли тамошние помидоры и картошка.
Ну, мы не знаем, что там завянет на Марсе за это время, но в любом случае, в 2026 году именно на Старшипе может произойти доставка астронавтов НАСА на поверхность Луны, поскольку НАСА подписала контракт на 4 миллиарда долларов со SpaceX для участия в миссии Артемида III. То есть, иначе говоря, если до этого момента Старшип будет вполне себе совершенное устройство для доставки в космос и для перемещения астронавтов, ну, вполне вероятно, что в 26-м году именно эта ракета и произведет этот запуск и посадку экипажа в спускаемом аппарате на поверхность Луны.
Вот эта сумма, которую ты назвал, она вообще-то не для одной миссии Артемиды III. Она там чуть ли на 3-4 миссии лунных рассчитана. То есть там практически до конца десятилетия. Так что НАСА не шутит, оно вполне себе вкладывается и доверяет способности SpaceX довести до ума технологию. С другой стороны, вот этот пятый полет и то, чем все восхищаются, вот этот захват этими руками механическими, он к самой миссии лунной имеет, в общем, довольно отдаленное отношение, потому что НАСА в данном случае интересует не первая ступень, которая вернулась и попала в объятия Микозилы, а как раз-таки вторая, которая должна сама уметь без всяких уже захватов на собственной тяги садится на поверхность Луны. Так вот, здесь, с точки зрения американского космического агентства и лунной программы Артемида, гораздо большую ценность и интерес представляет как раз все то, что происходило после разделения ступеней, а именно выхода на орбиту. Там, по задумке, должна быть совершена дозаправка топливом. Это тоже, кстати, один из элементов, который отрабатывался в предыдущих тестах. И как бы вроде бы поставили там галочку, вроде там открылись какие-то там люки, дверцы, сработали какая-то там механика, но понять, как это все будет производиться, как эта вот автозаправочная станция на орбите будет работать, пока было сложно. И мне кажется, это будет одна из задач для последующих тестов. Ну и, наконец, то, что произошло именно в этом испытательном полете спустя 1 час 5 минут 40 секунд, если быть точным, после старта, это то, куда улетела вторая ступень, собственно, корабль Starship, вот тот самый, куда Коля уже готов посадить астронавтов. Этот корабль с первого раза, как вы помните, в прошлый раз, он не смог, скажем так, плавненько опуститься. У него там подгорали его эти стабилизаторы, были проблемы с системой теплозащиты. Вот. Но, в принципе, сейчас были внесены конкретные какие-то там изменения, просто видимые. И надо сказать, что он практически в целости и сохранности в заданный район Индийского океана опустился. как говорится, на своих, не на двоих, на шестерых двигателях. Вот. И за исключением пары каких-то моментов, когда таки действительно мы увидели, что прогорели какие-то вот детали оперения его хвостового, все остальное говорит о том, что да, и эту часть, наиболее рискованную, эту часть полета SpaceX довел до ума. Корабль таки действительно смог показать, во-первых, отличную способность выживать в плазме, свой защитный слой керамический. Во-вторых, он таки мягко опустился, и даже потом с поверхности океана специально там уже расставленные камеры показали, как он таки завис, и уже потом плюхнулся в воду, и потом уже торжественно взорвался на радость всем присутствующим.
Кстати, я хочу заметить, что на сайте SpaceX говорят о том, что вот за прошедшие до этого испытания, 4 предыдущих испытания, инженеры SpaceX потратили 12 тысяч часов для того, чтобы заменить систему вот этой тепловой защиты, вот этих плит, которыми оснащен этот спускаемый аппарат. Мы видим сейчас, что да, им это удалось, они проделали отличную работу.
Ну, надо представить, из чего эти плитки состоят. Это ведь не какие-то там куски чугуна или что-нибудь такое. Это керамика, на самом деле, пористая керамика. Возьмите в руку любую там тарелку на кухне, чашку, вы поймете, насколько прочный и одновременно хрупкий этот материал. И теперь представьте, каким воздействием температурным за время вот этого часового полета вся эта плитка подвергается. Сначала заправляют ракету криогенным топливом, и там минусовые какие-то колоссальные температуры, которые охлаждают эту плитку. Потом все это взлетает на орбиту, начинает лететь в плазме, и все это резко нагревается до уже сотен градусов и тысяч даже. Поэтому перепады, которые могут вызвать трескание этих плиток и, соответственно, деформацию, отслоение, отлетание, здесь масса факторов, которые стоило учесть. И то, что они полностью заменили ее и попытались как-то изменить компоновку, может быть, клей, может, еще что-то. Это, конечно, продемонстрировало, что они сделали большой прогресс. Но и здесь есть масса-масса вещей, которые могут резко пойти не так. А ведь это еще даже аппарат, в котором не сидят люди.
Ну, вот это те самые последовательные инкрементальные улучшения, действительно. И SpaceX отметил улучшенные показатели теплозащиты по итогам этой работы, которая заняла 12 тысяч часов. Но насчет готовности перевозить астронавтов на данный момент, вот я читаю план полета номер 6 испытательного, во всяком случае в соответствии с тем, как он сейчас заявлен Федеральному управлению гражданской авиации США, планируется во время следующего полета все то же приводнение. Так что не будет пока еще садиться сам Starship, сам пилотируемый модуль, так же, как это успешно, как мы видели, уже сделал бустер.
Ну, надо сказать, что в планах лунной программы это и не требуется. Ни приводнение, ни вот эта вот какая-то теплоизоляция. Не забывайте, что Starship там будет приземляться на Луну, у которой нет атмосферы, и на которой сила тяжести совсем другая. То есть задача там будет намного проще. Главное – доставить этот аппарат туда, повесить его на орбиту и ждать прилета Ориона с астронавтами. Вот. Единственный момент, который здесь, кажется, до конца не продемонстрирован и не отработан в плане Старшипа, это его возможность садиться на собственных двигателях. Как мы помним, из многочисленных наземных испытаний только один аппарат, по-моему, Старшип 8, смог сесть, и то, так знаете, покачиваясь. Все остальные либо падали, взрываясь на месте, либо садились потом, что-то у них там не выключался какой-то там одно из сопел и поджигало все остальное, и оно взрывалось несколько минут позже. Момент сыроват. Но будем надеяться, что, сумев сделать гораздо более грандиозные вещи, вот с возвратом ступеней, с зависанием над океаном, возможно, следующие испытания уже самих двигателей корабля Starship будут более успешными, и мы это увидим очень скоро. По крайней мере, главный фактор, который сейчас взбесил и господина Маска, и многих поклонников SpaceX, это бюрократические проволочки со стороны Федерального агентства по авиации. Те, господа, они блюдут какие-то свои циркуляры. Если что-то не так пошло, даже с другим запуском, с тем же Фалконом или с приземлением, они тормозят, пока не выяснят. Взорвалось что-то у них там, прогорело не там у предыдущего Старшипа. Давайте полный отчет, как вы решаете проблемы. И хотел Маск запускать вот этот пятый испытательный полет еще в августе. Ему сказали, нет, господа хорошие, будете в ноябре. Но вот бодались, сошлись на середине октября. Хотя мне кажется, что 6-м полетом самолетом, в силу того, что, ну, вроде все гладенько прошло, и расследовать как бы нечего, и никому ничего на голову не упало, то, мне кажется, с разрешением на следующий полет может быть очень все просто, и они могут стартануть хоть в ноябре уже, смотря какие у них, вот, как Андрей там изучал, какие планы на кону сейчас.
Не, ну, вот ты правильно заметил, что НАСА, в общем-то, программу свою Артемида фактически запланировала в связке со SpaceX.
Абсолютно, им деваться некуда.
Да, абсолютно. Иными словами, если у SpaceX или у Starship что-то пойдет не так, там сорвутся сроки какие-то и так далее, то высадка экипажа на поверхность Луны в 26-м году вряд ли произойдет. Так что, ну, тут вопрос такой, тут тоже интересная такая вот коммуникация. Вроде как Федеральное космическое агентство и Федеральное агентство авиации. Вот два таких агентства, ну, интересно, как они будут договариваться.
Ну, надо сказать, что НАСА ведь старается, как все разумные, в общем, планировщики, не держать все яйца в одной корзине. И тут появился господин Джефф Безос, который предложил свои услуги, и ему тоже отвели роль с посадочным модулем на Луну. Возможно, это произойдет в рамках уже пятой миссии Артемида. Вот там, по крайней мере, готовится вовсю и ракета, и готовится вот тот самый Blue Moon посадочный модуль, который гораздо меньше Старшипа, но тем не менее тоже со своими конкретными спецификациями и способностью садиться на Луну. Но это отнюдь не в первых миссиях. Первые миссии заточены только под Starship. И да, если они споткнутся, если у них что-то пойдет не так, то вся программа будет откладываться. А там, глядишь, и китайцы на пятки наступают. Надо думать, как все, чтобы прошло шито-крыто и гладко.
Не менее важен также элемент не только посадки Старшипа, как ты сказал, Олесь, на Луне это будет не столь критично, поскольку гравитационные условия совершенно другие, но есть же еще и элемент взлета, поскольку Старшип должен будет также успешно астронавтов с поверхности Луны доставить обратно. Вот. Но пока не так много было произведено так называемых прыжковых тестов, а эти испытания происходили на ранних этапах, чтобы проверить работу двигателей «Раптор» и стабильность управляемого полета именно Старшипа. А пока их было, насколько я знаю, от 3 до 5, у меня нет точной информации. Опять-таки, недостаточно данных пока понимать, насколько хорошо Старшип умеет взлетать и летать самостоятельно, пусть даже и в условиях отсутствия земной гравитации.
Ну, тут, кстати, непонятно, насколько они планируют форсировать эту часть, я имею в виду артемидовскую. По крайней мере, вот в одном из последних твитов, ой, простите, экс, все время путаю, Маск написал, что одним из шагов в испытаниях Старшипа ближайших будет уже захват не первой ступени, не бустера, а самого Старшипа, вот этого корабля, тоже такой вот башней с этими захватывающими устройствами. И он написал, что это может произойти уж практически вот в начале следующего года. Так что, не знаю, 6-й это будет полет или 7-й, но пока вот снова не на своих двигателях, а вот попытка захватывать. Ну, понятно, потому что параллельно у Маска есть еще планы своего использования Старшипа для перевозки грузов, для перевозки пассажиров за 1 час в любую точку Земли. Так что здесь можно говорить про разные концепции, про разные планы, но контракт с НАСА никто не отменял, и его тоже ждут.
Ну, и вообще, мне кажется, что, учитывая зубодробильную систему для инженеров SpaceX, которые работают на этом проекте, вполне возможно, что как раз успех, в общем-то, и будет достигнут в какой-то момент. Ведь количество когда-то переходит в качество, и количество часов переходит когда-то в качество. Когда-нибудь это все выстрелит, и все сработает. Почему-то я в это верю. Давайте перейдем к следующему грандиозному по-своему событию.
Ну и, кстати, там тоже задействован SpaceX.
Аппарат космический НАСА «Европа Клипер» на орбиту доставил как раз SpaceX. Ну, SpaceX Falcon Heavy.
Falcon Heavy ракета немного полегче, чем Starship, но все равно она относится к тяжелому классу ракеты, способна выводить в том числе вот такие крупные космические объекты. Это как бы из разряда действующих рабочих лошадок. Состоит она из 3 одинаковых бустеров, которые, собственно, представляют собой разгонный блок Falcon 9. Она, вы помните, в свой первый полет отправила машину с астронавтом, которая куда-то еще там летит в сторону Марса, а может уже и даже орбиту сделала. делала. Вот. Но сейчас у нее конкретные заказы, она выводит один аппарат за другим, и в данном случае ей, именно ей доверили вывод в космос самого большого в истории НАСА космического исследовательского аппарата, и, между прочим, одного из самых дорогих. Вот. Стоит он порядка там, 5 миллиардов, по-моему, насчитали за его изготовление, но оно действительно того стоит, простите за тавтологию. Потому что сама идея исследования одного из спутников Юпитера, который называется Европа, вынашивалась, не побоюсь этого слова, лет 20 уже. Вот из них лет 10 только идет разработка этого аппарата. В нее вкладывались какие-то бюджетные средства, привлекались подрядчики, разрабатывались инструменты. Мы к этому немножко вернемся попозже. Но смысл в том, что он реально большой. Вот. И вот этот огромный аппарат нужно было, во-первых, сложить как гармошку, уместить все в головной части Falcon Heavy, а во-вторых, придать ему необходимое ускорение. Здесь, кстати, шли споры, на чем выводить этот аппарат. И даже рассматривали вот ту самую ракету SLS, Space Launch System, которая будет ракетой лунной программы, выводить Орионы туда, к Луне. Вот. Но она раза в два дороже было, чем все другие опции. Кроме того, были, конечно, и преимущества. Допустим, SLS, если бы она запустила сейчас Европа Клипер, не потребовалось бы дополнительных разгонных маневров. И этот аппарат просто напрямую, просто вот так вот запулили в сторону Юпитера. И он бы летел туда 3 года с хорошей такой скорости и, соответственно, сэкономил бы 300 миллионов на этом всем. Представляете, то есть не нужно людей держать на рабочих местах, чтобы они смотрели там, как маневрирует корабль по ходу дела, контролировать его телеметрию, данные. Просто вот ускорили бы этот процесс. Но поскольку SLS остается в таком еще, ну, зародышевом состоянии, летал это всего один раз, бог его знает, что бы это было. Поэтому решили перестраховаться и взяли ракету, которая опять-таки себя зарекомендовала, Falcon Heavy. Вот. Он поставил для себя сразу несколько рекордов, в том числе, кстати, по самой большой скорости, с которой он когда-либо покидал земную атмосферу. Вот. Ну и сама эта конфигурация из 3 разгонных блоков, мы помним, обычно происходит отделение 2 боковых, и они так синхронненько, красиво приземляются на посадочной площадке во Флориде. Сейчас все это было слишком большим излишеством, поскольку сам аппарат был тяжелый, для него нужна была максимальная тяга, поэтому убрали все лишнее, и вот эти вот посадочные опоры, на которые могли приземляться, и дополнительное топливо. В общем, вся эта ракета была, по сути, одноразовой в данном случае, и они, конечно, летали эти все бустеры и раньше, но на этом их вот полеты на этой миссии завершились, все отделилось, сгорело в атмосфере, а Европа Клипер успешно был выведен в космос и через пару часов развернул свои гигантские солнечные батареи, направившись таким образом, как я уже сказал, в сторону Юпитера.
Удивительная миссия как раз именно тем, что отправилась, ну, к самой большой планете Солнечной системы нашей, это раз. И второй момент, будет исследовать одну там из 95, по-моему.
95, лун, да, Луну Юпитера.
Лун Юпитера, но Луну, которая, собственно, называется Европа. Идея этого исследования будет поиск жизни или возможностей жизни на этом космическом объекте, скажем так, по той причине, что там, по данным ученых, по данным исследований...
Спектрального анализа,
они полагают, что под коркой льда там плещется океан. Причем океан с количеством воды в несколько раз превышающий количество океанической воды на Земле.
Океан, причем подледный, плещется под коркой толстого льда. Ну а насчет вывода и самого полета Европа Клипер с помощью Falcon Heavy вместо SLS, мощность компенсируется природой и возможностью использовать гравитационное ускорение, поскольку сам полет продлится 6 лет, и в 2026 году Европа Клипер будет выполнять гравитационные маневры, чтобы ускориться и выйти на правильную траекторию с помощью...
Там совершенно экзотические какие-то акробатические трюки он будет выполнять.
Да, то облететь вокруг Марса и ускориться, то облететь вокруг Земли. А вообще сам полет 6 лет.
То есть вернуться к Земле и сказать, там я утюг выключил, ага, окей, и снова отправиться теперь уже с другим ускорением, да?
Примерно.
Звучит много что увлекательно. Даже тот факт, что поиск доказательств существования жизни в Европе.
Есть ли жизнь в Европе? Науке это неизвестно. Вот мы говорим, что это самый большой построенный НАСА на данный момент аппарат. Вот. Он действительно реально самый большой. Его сравнивают по размерам вот с африканским слоном. Вот таких слонов, по-моему, к Юпитеру уж точно никогда никто не запускал. Там, конечно, сам аппарат такой большой, 3 метра высотой и 1,5 метра в диаметре. Это такой цилиндр, вот, причем с гигантскими солнечными батареями. Они разворачиваются такие огромные для того, чтобы улавливать Солнце, которое, представьте себе, в районе Юпитера, ну, практически уже похоже на какую-то далекую звезду. Вот свет далекой звезды нужно улавливать, чтобы получать энергию. Поэтому вот такие разворачиваются огромные солнечные батареи. Ну и, конечно, в течение всего полета они будут питать все энергосистемы и все инструменты Европы Клипера. Они, между прочим, в длину составляют 14 метров. Это одна. А еще с другой стороны такая же. Вот. И примерно в ширину 4,5 метра. Вот такие энергетические силовые установки. Я понимаю, что в отличие от марсианских роверов, туда решили не ставить ядерные какие-то элементы питания. Но зачем они там нужны? Там радиации и своей хватает в районе Юпитера.
Причем, Олесь, вот эти элементы, которые будут на столь большом расстоянии улавливать энергию Солнца, смогут генерировать лишь около 600 ватт энергии. А это просто-напросто всего лишь хорошее люстра. То есть это несколько ламп накаливания, по сути, на таком большом расстоянии. И для того, чтобы уловить даже такую энергию, понадобятся такие массивные конструкции.
Тем не менее, вот эта конструкция должна совершить в итоге 49 облетов вокруг Европы. Да, мне сказали, когда она туда доберется. Вот в следующем году будет такой слинг, да, такой проща, такая облет вокруг Марса. Возврат к Земле тоже еще одно ускорение за счет орбиты Земли. Туда она доберется только к 2030 году. Долго ли, коротко, начнется работа. Сама миссия рассчитана на 3 года. Вот. Как это часто бывает с аппаратами НАСА, расчетные сроки значительно перекрываются. И здесь тоже есть надежда на то, что в случае выполнения этой программы они могут поработать и несколько дольше. Вопрос здесь, конечно, в том, когда разрядятся аккумуляторы или когда местная радиация не уничтожит чувствительную аппаратуру, который находится на борту. Но, тем не менее, для того, чтобы добраться туда и совершать все вот эти вот акробатические номера, и в том числе выходы на орбиту, Европа Клипер оборудован 24 двигателями для маневров, в том числе на орбите Юпитера. Самое интересное, что топливо, которое туда залито, оно составляет практически 2,5, даже больше, 2,5 тонн топлива. Так вот, из этих 2,5 тонн топлива при выходе на орбиту Юпитера будет сожжено 60%. Так что можете представить, 5 лет вести на своем горбу вот эти самые почти 3 тонны горючего, чтобы за 8 минут выхода на орбиту в результате одного самого длинного маневра все это сжечь. Вот. Ну, надеюсь, это все пойдет как бы на пользу и по плану, и мы действительно увидим, что в заданное время корабль займет свою орбиту и будет летать вокруг Юпитера, а потом, соответственно, вокруг Европы. Вот. Ну и вопрос, зачем нам это все нужно, это вторая тема, которая беспокоит широкую общественность, и ученых здесь есть железные ответы.
Давайте начнем с того, что будет делать этот клипер на поверхности Луны Юпитера. Ну, будет в первую очередь изучать этот лед, толщину ледяного панциря, покрывающего эту Луну, внешний слой, попытается проверить, изучить воду, которая находится под коркой этого льда.
Коля, мы начнем с того, что на поверхности он будет делать ничего. Потому что в планы этого полета приземление или прилунение на Европу не запланировано. Он будет все свои манипуляции осуществлять исключительно во время орбитальных облетов, и самое близкое расстояние, на какое они планируют приблизиться к поверхности, это порядка 25 километров, но абсолютно без всякого приземления на вот этот слой льда. Это очень важно, потому что в планы этой миссии абсолютно не входит приземление на этот объект.
Ну и да, и там какие-то совершенно фантастические задачи стоят. Например, изучение неких шлейфов, которые поднимаются из трещин во льду этого океана. Клипер попытается выяснить, собственно, что происходит, что это за шлейфы такие, что это такое, почему они возникают. Ну, понятное дело, что клипер оснащен там, ну, супероборудованием, там, камерами, спектрометрами, позволит создавать карты поверхности и карты атмосферы Луны. Ну, в любом случае, это интересная вещь. Там даже есть тепловизоры, которые должны выяснять, где лед теплее. То есть, может быть, где-то там подо льдом какие-то источники теплые бьют или еще что-то. Магнитометр находится на аппарате, который будет также исследовать магнитное поле этой Луны. Совершенно удивительные какие-то исследования, которые вот так на первый взгляд кажутся, ну что там, ну вот, можно изучить, можно попробовать. Но на самом деле впервые доберется на такое расстояние от этой Луны аппарат космический и будет совершать все эти манипуляции. Ну посмотрим, даже интересно, что в результате удастся узнать.
Вот ты говоришь Луны. А ведь действительно Европа размером чуть меньше нашей Луны, там 9 десятых составляет. Так что, в общем, знакомые размеры, знакомые масштабы, немножко незнакомое окружение.
Может быть, даже действительно посмотрим, Коль, как ты говоришь, потому что камера высокого разрешения будет составлять детальный портрет поверхности. И, может быть, эти снимки, конечно, будут не столь воодушевляющими, как то, что мы видели после запуска Джеймса Уэбба, но вполне себе сопоставимые с Google картами, со спутником видом Google карт.
Ну, ты знаешь, резолюция снимок обещается до 1 метра. Мне кажется, это много чего можно рассмотреть с такого расстояния и в таком разрешении. А вот. Ну, вот говорят, да, поиск жизни, Европа. А почему, собственно, Европа? Открыто этот спутник был еще в 1610 году никем иным, как стариком Галилео Галилеем, при помощи его первого же телескопа. Вот. Открыт был в состоянии других четырех лун Юпитера, так называемой Галилеевой группы, как их потом стали называть, это Каллисто, Ио, Ганимед и вот Европа. Вот у каждой свои характеристики, у каждой свои особенности, на одной вулканы, на другой вот лед, размеры у них разные. Вот. Но потом, когда стали уже более четкие снимки появляться, в том числе после, кстати, пролета мимо знаменитых «Вояджеров» в 79-м году еще. Они так мимо пролетая, помахали рукой, сделали пару селфи на фоне спутников Юпитера и полетели дальше. Так вот, стали понимать, что есть что там искать. Когда стали рассматривать поверхность Европы, особенно после чудеснейших фотографий зонда «Галилео», такое совпадение по именам, я думаю, случайное совершенно. Вот он туда добрался в 96-м году, совершил несколько десятков, по-моему, 12 облетов. Вот мы все увидели, как эта Европа, собственно, выглядит. Вот представьте себе такое днище старой поцарапанной кастрюли. Вот примерно так. Оно гладенькое, но с огромным количеством всевозможных царапин, поскольку пользовались ей, или там котелок, который походники с собой берут, и над костром он болтается. Вот. Нету никаких кратеров, что навело на мысль, что это, в общем, наверняка лед, и наверняка это небесное тело, у которой происходят какие-то геологические процессы внутри, вот, и под низом потом уже удалось установить, что находится массив воды. И здесь куча вопросов возникает. Откуда вообще жизнь может появиться так далеко от Солнца? Да там все нафиг замерзнет. Пока не сопоставили два чудесных научных открытия. На Земле, в глубинах океанов, казалось бы, тоже никакого солнечного света нет, да и кислорода нет. Вдруг обнаружили какие-то микроорганизмы, которые прекрасно там себя чувствуют, присосавшись к каким-то подводным трещинам дне океана, из которых там идут какие-то химические реакции, то ли там сероводород, то ли еще что-то. Потом появляется кислород, необходимый для жизни, и тепло, и, соответственно, нужная кондиция воды. В общем, живут они там себе припеваючи и плевать хотели на солнечный свет. Почему бы такого вдруг не предположить, что может существовать на этом спутнике, у которого там колоссальный, как сказал Коля, океан, в два раза превышающий по объему воды земной, и внутри у которых тоже проходят всевозможные геологические процессы. Если все это будет синтезироваться, подогреваться, если нужная температура и нужное количество кислорода там есть, то там не только микроорганизмы могут быть. Там, не побоюсь этого слова, и ракообразные, и даже рыбы, если даст Бог, эволюция привела к такому. Я, конечно, не думаю, что там высунется голова лохнесского местного чудовища и скажет, а что это вы здесь делаете? А вот, ну, по крайней мере, вот что-то похожее ученым очень хочется там отыскать.
Ну, кстати, Инклипер, когда его строили, инженеры учитывали очень-очень много интересных факторов. Например, то, что атмосфера Юпитера гораздо сложнее и гораздо опаснее.
Я думаю, не атмосфера, ты имеешь в виду, а магнитосфера.
Магнитосфера, да-да-да, магнитное поле Юпитера, которое фактически притягивает к себе все, что летает вокруг него на орбите. Никогда не знаешь, чем это обернется. Ну и плюс еще радиация на Юпитере и, собственно, на этой Луне. 20 тысяч раз сильнее, чем радиация на Земле. Ну, тут много всяких таких интересных факторов. И инженеры придумали идею, что для восстановления после вот воздействия такой радиации и магнитного поля аппарат во время вот этих облетов своих будет восстанавливать там свои транзисторы и так далее, и так далее.
Здесь лирики тоже предостаточно, потому что стихотворение «In Praise of Mystery, A Poem for Europa», написанное лауреатом национальной премии поэта Ада Лимон как символ связи науки и искусства, оно как раз-таки внедрено именно в поверхность радиационной защиты аппарата Европа Клипер. А коль я еще добавлю по поводу магнитных полей Юпитера, жизнь на Луне Юпитера и Европа может быть исключена посредством изучения как раз-таки факторов воздействия на эту Луну, и один из инструментов, установленных на Европу Клипер, называется PIMS. Он будет изучать взаимодействие океана Луны с магнитным полем Юпитера. Если вот так сопоставить с тем, что происходит с водным массивом на нашей планете, а с океанами на Земле, ведь все приливы и отливы, по сути, регулируются гравитационным воздействием Луны на нее. А тут наоборот, тут, по сути, на океан, находящийся на маленькой Луне, оказывает воздействие магнитное поле мощного, огромного Юпитера.
И, кстати, в поисках энергии, почему есть предположение, что бактериям или там местным рыбкам будет тепло достаточно на таком отдаленном ледяном спутнике, оптимизма добавляет то, что вот во время своей эллиптической орбиты вокруг Юпитера Европа, ее ядро то сжимается при приближении, то, наоборот, расширяется. А эти колебания выделяют энергию, которая вот, типа, помогает подогревать вот те нижние слои океана. Но что касается вот магнитного поля, которое, как мы уже сказали, в 20 тысяч раз мощнее земного, это поле не просто стоит на месте, оно ведь постоянно куда-то движется, проворачивается, и таким образом работает как такой гигантский мега-ускоритель частиц. Вот тот, что у нас ищет там всякие бозоны Хиггса и все прочее. Вот. И, как я уже пытался сказать, каждый пролет через такие поля для Европы Клипера будет эквивалентен 4 миллионам рентгеновских снимков, которые вот мы раз в год делаем, и то с опаской. А тут 4 миллиона. Представляете, как поджарит все это оборудование, которое там находится на борту.
Ну вот Андрей говорит, что жизнь, может быть, и не найдут, а вот если найдут, представляете, там, когда-нибудь там будущие путешественники будут там рассказывать друг другу, ты знаешь, я вот сейчас полечу на Европу.
Да, и какие европейцы находятся в какой части нашей Солнечной системы. Есть, кстати, масса сомнений насчет наличия там жизни, не только потому, что все эти теории — это просто допуски и предположения. А есть группа ученых, которые выступают категорически против таких версий, в том числе одна из версий, что океанская вода на самом деле будет достаточно кислой, кислотный, и в ней, в общем-то, не смогут выжить никакие организмы. Это тоже, кстати, одно из ограничений среди массы других, которые приводят контраргументы. Поэтому вот такая ставка на возможность найти там жизнь, она, ну, такая очень смелая, ценой в 5 миллиардов, которую делает НАСА.
Я вот, кстати говоря, сейчас уточнил, это воодушевляющее стихотворение выгравировано на танталовой пластине внутри Европы Клипера. Эта сама пластина является той частью аппарата, которая защищает чувствительность электронику от радиации в системе Юпитера. Мне это напомнило аналогию с иконками на торпедо автомобиля, не оснащенного подушками безопасности. Так что посмотрим, насколько хорошо удастся бороться с этой самой радиацией, с воздействием магнитного поля.
Были всякие предположения и версии насчет того, как исследовать Европу. Вот мы говорили, что на поверхности, возможно, стоит бурить лед, залезть туда вот океан своей железной пятерней, взять пробы и так далее. Была и такая, кстати, тоже версия. И назывался этот проект Европа Лендер, в отличие от Европы Клипера. Но бюджетные ограничения сыграли свою роль, и пока Лендер никто в программу полетов не включает. А вот полеты именно к спутникам Юпитера очень даже активно рассматриваются, причем разными агентствами, и не только НАСА, но и Европейским космическим агентством, и китайским, и даже Роскосмосом. Плюс-минус все так или иначе ставят себе в ориентир 30-31 и далее годы. Так что следующее десятилетие, мне кажется, вполне можно будет назвать десятилетием Юпитера.
На этом мы заканчиваем сегодняшний разговор. Я хочу напомнить, что наш подкаст выходит раз в 2 недели по субботам. Слушайте нас на сайте «Голоса Америки», на YouTube, в Apple подкастах и на других аудиоплатформах. Спасибо, Андрей, и спасибо, Олесь. До свидания.
Пока-пока.
Увидимся на просторах космоса. Счастливо.